Когда Роланд открыл дверь, на которой были написаны слова «Владычица теней», он увидел вещи, совершенно ему непонятные, но он понимал, что они не имеют значения. Это был мир Эдди Дина, но в остальном это была только сумятица огней, людей и предметов. Такого множества предметов, какого он никогда в жизни не видел. Судя по виду предметов, они предназначались для дам и были выставлены на продажу. Некоторые под стеклом, некоторые были разложены соблазнительными стопками и рядами. Все это имело не больше значения, чем движение, когда этот мир тек перед ним мимо краев дверного проема. Дверным проемом были глаза владычицы. Роланд смотрел ими точно так же, как раньше смотрел глазами Эдди, когда Эдди шел по проходу в небесном вагоне. А вот Эдди был словно громом поражен. Револьвер в его руке задрожал и чуть опустился. Стрелок мог бы без труда отобрать его Эдди, но не стал. Он просто стоял спокойно. Этому трюку он научился давным-давно. Теперь картина, открывавшаяся за дверью, резко повернулась. У стрелка от таких поворотов кружилась голова, а Эдди этот стремительный поворот как-то странно успокоил. Роланд никогда не видел ни единого кинофильма. Эдди видел тысячи. И то, на что он сейчас смотрел, было похоже на один из проездов камеры, как в «Хэллоуине» или в «Сиянии». Он даже знал, как называется аппарат, которым делают такие съемки. «Стедикам», вот как.
«И в «Звездных войнах» тоже», — пробормотал он. «Звезда смерти. Офигительная штука. Помнишь?»
Роланд посмотрел на него и ничего не сказал. В том, что Роланд воспринимал как дверной проем, а Эдди уже начал считать неким волшебным киноэкраном, в который при определенных условиях можно было войти, так как в пурпурной розе Каира тот малый просто взял, да и сошел с экрана в реальный мир, показались руки. Темно-коричневые руки. Паскудное кино. До этой минуты Эдди не понимал, насколько паскудное. Вот только по ту сторону двери, через которую он смотрел, этот фильм еще не сняли. Это был Нью-Йорк, правильно? Самый звук клаксонов такси, даже такой слабый и глухой, каким-то образом доказывал это. И какой-то нью-йоркский универмаг, куда он однажды заходил, но все было... было...
«Старше»,
— пробормотал он.
«До твоего когда?» — спросил стрелок.
Эдди взглянул на него и коротко хохотнул.
«Ага, можно и так сказать, правильно!»
«Hello, мисс Уокер!»
Осторожно сказал женский голос. Картина в двери скользнула вверх так внезапно, что даже у Эдди слегка закружилась голова. И он увидел продавщицу, которая, очевидно, знала обладательницу черных рук, знала и то ли не любила, то ли боялась. Или и то, и другое.
«Чем я могу помочь вам сегодня?»
«Вот этот!»
Обладательница черных рук подняла вверх белый шарф с ярко-синей каймой.
«И не трудись заворачивать, детка. Просто сунь в пакет».
«Наличными или чек?»
«Наличными. Я же всегда плачу наличными, ага».
«Да, мисс Уокер. Вот и отлично».
«Я так рада, дорогуша, что ты одобряешь».
На лице продавщицы появилась гримаска. Эдди успел ее заметить, когда та отворачивалась. Может быть, дело было в том, что с продавщицей разговаривала женщина, которую она считала нахальной черномазой. Опять-таки, эта мысль была вызвана... не сколько знанием истории или его личным опытом жизни на улице, сколько его опытом кинозрителя, потому что сейчас ему показалось, будто он смотрит фильм, который не то снят в 60-х годах, не то действие в нем происходит в те времена, что-то вроде «Душной ночью» с Сидни Стайгером и Родом Пуатье. Но все могло быть и гораздо проще. Черное ли, белое ли, а эта самая Роландова владычица теней была та еще хамка. Ведь это по существу не имело значения, правда? Все это нихера не имело значения, ни малейшего. Ему было важно одно, и только одно – выбраться отсюда к ебёне матери. Это был Нью-Йорк, он почти ощущал запах Нью-Йорка. А раз Нью-Йорк, значит и дурь. Вот только тут была одна заковыка. Здоровенная, ебучая заковыка. Роланд внимательно наблюдал за Эдди, хотя мог бы его 10 раз убить почти в любой момент, если бы захотел. Он не стал этого делать, а стоял неподвижно, молча, и ждал, чтобы Эдди сам разобрался в ситуации. У Эдди была уйма всяких качеств, и очень многие из них нельзя было считать хорошими. Будучи человеком, сознательно давшим ребенку сорваться в бездну, стрелок прекрасно знал разницу между хорошим и плохим. Но одного качества у Эдди точно не было – глупости. Он сообразительный парнишка. Он разберется, что и как. И он разобрался. Он оглянулся на Роланда, улыбнулся, не разжимая губ. Один раз перекрутил на пальце револьвер стрелка, неуклюже, пародируя шикарный заключительный жест балаганного стрелка в цель. И протянул его Роланду рукояткой вперед.
«Мне от этой штуки пользы, как от куска дерьма, правильно?»
«Ведь можешь говорить, как умный человек, когда захочешь», — подумал Роланд. «Почему же ты так часто хочешь говорить и говоришь, как дурак, Эдди? Потому что ты думаешь, что так говорили там, куда отправился твой брат со своими револьверами?»
«Правильно?»
— повторил Эдди. Роланд кивнул.
«Если бы я все же всадил в тебя пулю, что стало бы с этой дверью?»
«Не знаю. Я думаю, единственный способ узнать — это попробовать и посмотреть, что будет».
«Ну а как ты думаешь, что было бы?»
«Я думаю, она бы исчезла». Эдди кивнул. Он тоже так думал. «Пуф, и исчезнет, как по волшебству. Вот мы ее видим, а вот и не видим». По существу, произошло бы то же самое, что случилось бы в кинотеатре, если бы киномеханик вдруг вытащил шестизарядный пистолет и пальнул бы в проектор, да? Если расстрелять проектор, кино кончится. Эдди не хотел, чтобы кино кончилось. Эдди хотел получить за свои деньги все, что положено.
«Ты можешь пройти туда один»,
— медленно сказал Эдди. «Да».
«По типу такого».
«Да».
«Ты попадешь к ней в голову, ну, как попал в мою».
«Да».
«Значит, ты сможешь вроде как въехать в мой мир автостопом, и все».
Стрелок промолчал. Эдди порой употреблял слова, которые Роланд не совсем понимал. И одним из этих слов было «автостоп». Но общий смысл он уловил.
«Но ты мог бы пройти в своем теле. Как у Балазара».
Эдди говорил вслух, но на самом деле он разговаривал сам с собой.
«Только для этого тебе был нужен я, так?»
«Да».
«Тогда возьми меня с собой».
Стрелок уже открыл рот, но Эдди торопливо продолжал.
«Не сейчас, я не имею в виду сейчас»,
— сказал он.
«Я понимаю, если бы мы просто выскочили там, как чертик из табакерки, началась бы свалка или что-нибудь такое, как будто фокусник вытащил кроликов из шляпы. Вот только шляпы-то никакой-то и не было, уже это точно. Мы дождемся, чтобы она осталась одна, и...»
«Нет».
«Я вернусь с тобой»,
— сказал Эдди.
«Клянусь тебе, Роланд. В смысле, я понимаю, что ты обязан довести свое дело до конца, и понимаю, что я часть его. Я знаю, что ты спас мне шкуру на таможне, но думаю, что я спас тебе шкуру Балазара. А ты как думаешь?»
«Я тоже так думаю», — ответил Роланд. Он вспомнил, как Эдди поднялся из-за письменного стола, не думая об опасности, и на мгновение заколебался. Но всего лишь на мгновение.
«Ну? Ты мне, я тебе, рука руку моет. Мне всего-то и надо вернуться туда на пару часиков. Курочку взять на вынос в кафе-гриле, может, еще коробку пончиков».
Эдди кивнул на дверь, где все опять задвигалось.
«Ну, что скажешь?»
«Нет», — сказал Стрелок, но в это мгновение он почти не думал об Эдди. Это движение вдоль прохода. Владычица, кто бы она ни была, двигалась не так, как обыкновенные люди. Не так, как, например, двигался Эдди, когда Роланд смотрел его глазами. Или он понял это теперь, когда задумался об этом. А раньше он никогда об этом не думал, так же, как никогда раньше не замечал постоянного присутствия у нижнего края своего поля зрения собственного носа. Как двигается он сам. Когда идешь, поле зрения тихонько раскачивается, как маятник. Левой ногой, правой ногой, левой, правой. Мир покачивается туда-сюда. Но так тихо и мягко, что через некоторое время, как полагал Роланд, вскоре после того, как научишься ходить, просто перестаешь замечать. В походке владычицы не было ничего похожего на движение маятника. Она просто плавно плыла по проходу, словно ехала по рельсам. Забавно, что у Эдди было такое же впечатление, только Эдди это напоминало проезд камеры. Это впечатление успокаивало его, потому что было знакомым. Для Роланда оно было чуждым. Но тут в его сознании взорвался ставший пронзительным голос Эдди.
«Это почему же нет? Какого хуя нет?»
«Потому что тебе нужна не курочка», — сказал Стрелок. «Я знаю, Эдди, как называется то, что тебе нужно. Тебе нужен дозняк». Тебе нужно заторчать.
Ну и что?
Закричал, почти завизжал Эдди.
А хоть бы и так. Я же сказал, что вернусь с тобой. Я же тебе обещал. Обещал, блять, понял, нет? Хочешь, чтобы я на мать ответил? Ладно, клянусь именем матери. Хочешь, чтобы я поклялся именем моего брата Генри? Ладно, клянусь, отвечаю.
Энрико Балазар сообщил бы Роланду некий непреложный факт, но стрелок не нуждался, чтобы об этом ему говорили такие, как Балазар. Никогда не доверяй наркоману. Роланд кивнул на дверь. С этой частью твоей жизни покончено. По крайней мере, пока не закончится дело с башней. А после этого мне безразлично. Потом, пожалуйста, можешь себя губить любым способом, каким захочешь. А до тех пор ты мне нужен.
«Ах ты, блядь, врун сраный!»
— негромко сказал Эдди. В его голосе не было слышно никаких эмоций, но стрелок увидел, что на глазах у него блестят слезы. Роланд ничего не ответил.
«Ты знаешь, что никакого «после» не будет. Ни для меня, ни для нее, или кто уж там окажется третьим. Скорее всего, и для тебя тоже не будет. У тебя вид такой же, блядь, дохлый, какой бывал у Генри в самые худшие минуты. Если мы не умрем по пути к твоей башне, так значит, стопудово умрем, когда доберемся до нее. Так чего ж ты меня лечишь-то?»
Стрелок ощутил некий глухой стыд, но повторил только. «По крайней мере, пока что с этой частью твоей жизни покончено».
«Да ну!»
— сказал Эдди.
«Ну а у меня, Роланд, есть для тебя кое-какие новости. Я же ведь знаю, что станет с твоим настоящим телом, когда ты пройдешь туда, в ее голову. Знаю, потому как уже видел. Мне твои револьверы ни к чему. Я тебя, друг ты мой, и так ухватил, сам знаешь за что. Ты можешь даже повернуть ее голову, как поворачивал мою, и следить, что я буду делать с остальной частью тебя, пока ты будешь состоять только из своего треклятого К. Мне бы хотелось подождать, пока начнет смеркаться, и оттащить тебя поближе к воде. Тогда ты бы смог полюбоваться, как омары хавают остальную часть тебя. Но, может, ты слишком спешишь, и это не получится?»
Эдди помолчал. Искрежещущий звук разбивающихся волн и ровный гулкий вой ветра казались очень громкими.
«Так что я думаю, просто перерезать тебе горло твоим же ножом».
«И навсегда закрыть эту дверь?»
«Ты ж говоришь, что с этой частью моей жизни покончено. И ты не только про дурь. Ты про Нью-Йорк, про Америку, про мое время, про все. А если так, то я хочу покончить и с этой частью тоже. Пейзажи здесь хреновые и компания говёная. Бывают моменты, Роланд, когда по сравнению с тобой даже Джимми Сваггарт кажется почти нормальным».
«Впереди великие чудеса», — сказал Роланд. «Необычайное приключение. Более того, впереди великая цель и возможность восстановить твою честь. И еще одно. Ты мог бы стать стрелком. В конце концов, не обязательно мне быть последним. В тебе есть задатки стрелка, Эдди. Я это вижу. Я это чувствую». Эдди расхохотался, хотя слезы уже текли у него по щекам.
«Вот здорово! Ну, прям здорово! Самое оно! Мой брат Генри, он был стрелком. Было это дело в местечке под названием Вьетнам. Для него это было просто великолепно. Жаль, Роланд, не видел ты его, когда он торчал как следует. Он сам, без помощи, до сраного, блядь, сортира дойти не мог. А если его некому было отвезти, он просто сидел у ящика и смотрел соревнования по рестлингу. И делал все в штаны. Быть стрелком – отличная штука, я это понял. Мой брат был нарком, а у тебя совсем башню сорвало».
«Быть может, твой брат не имел четкого представления о чести».
«Может и так. Мы в проектных кварталах не всегда четко представляли себе, что это такое. Это было просто слово, впереди которого надо было ставить слово «ваше», если тебя заметут с косяком, или когда ты подрезал с какой-нибудь тачки колеса и свинтят в суд».
Теперь Эдди плакал сильнее, но одновременно и смеялся.
«Вот и твои дружки тоже. Этот Кент, про которого ты все говоришь во сне. Этот чувачок Катберт».
Стрелок невольно вздрогнул. Даже многолетняя закалка не помогла ему удержаться от этого движения.
Им-то досталось хоть сколько-нибудь всего этого, о чем ты гонишь, как сраный сержант-вербовщик из морской пехоты. Приключений, поисков, чести.
Да, они понимали, что такое честь. Медленно ответил Роланд, думая об остальных, об исчезнувших.
Это дало ему что-то большее, чем моему брату? То, что он был стрелком?
Стрелок ничего не ответил.
«Я тебя знаю»,
— сказал Эдди.
«Я таких, как ты, видал вагон и маленькую тележку. Ты просто очередной псих, который распевает «Христово воинство вперед», сжимая в одной руке знамя, а в другой ствол. Не нужна мне никакая честь, а нужна мне только курочка-гриль и дознячок в указанном порядке. Так что я тебе говорю, иди туда, можешь». Но как только ты уйдешь, в ту же самую минуту, я убью остальную часть тебя.
Стрелок молчал. Эдди криво улыбнулся и тыльной стороной рук смахнул слезы со щек.
Хочешь знать, как у нас называют такие ситуации?
Как?
Мексиканская ничья.
Секунду они смотрели только друг на друга, а потом Роланд резко перевел взгляд на дверь. Они оба частично сознавали, Роланд в большей степени, чем Эдди, что картина опять сдвинулась, на этот раз влево. Здесь были разложены сверкающие драгоценности. Некоторые лежали под стеклом, но большая часть – нет. И стрелок предположил, что это дешевые побрякушки, то, что Эдди назвал бы бижутерией. Темно-коричневые руки перебрали, казалось, бегло и небрежно, несколько безделушек. И в это время подошла продавщица, уже другая. После короткого разговора, на который ни Роланд, ни Эдди не обратили особого внимания, владычица, тоже мне владычица, подумал Эдди, попросила показать что-то еще. Продавщица отошла, и в этот момент Роланд посмотрел туда снова. Вновь показались коричневые руки, только теперь они держали сумочку. Она открылась, и вдруг руки начали сгребать сумочку, по-видимому, даже, наверное, наугад, вещи с прилавка.
«Ну, Роланд, набрал ты себе команду»,
— с горьким весельем сказал Эдди.
«Сперва тебе достался типичный белый нарк, а потом тебе досталась типичная черная магазинная воров».
Но Роланд уже шел к двери между мирами, быстро, даже не взглянув на Эдди.
«Я серьезно!»
— завопил Эдди.
«Только уйди, я тебе тут же горло перережу! Перережу твое ебаное горло!»
Он еще не договорил, а стрелок уже исчез. От него осталось лишь обмякшее, дышащее тело, лежащее на берегу. Секунду Эдди просто стоял, не в силах поверить, что Роланд все-таки сделал это. В самом деле взял и сделал эту глупость, несмотря на то, что Эдди ему обещал, если на то пошло, гарантировал, и искренне, мать его за ногу, гарантировал, какие будут последствия. Секунду он стоял, и глаза у него закатывались, как у испуганной лошади, когда начинается гроза. Только грозы, конечно, не было, если не считать той, что бушевала у него в голове. Ладно, ладно, зараза. Может, у него только есть одна секунда. Может, больше времени стрелок ему не даст. Эдди прекрасно понимал это. Он взглянул в дверь и увидел, что черные руки замерли, наполовину опустив золотое ожерелье в сумочку, в которой все уже сверкало, как в сокровищнице пиратов. Эдди понял, хотя и не мог услышать, что Роланд заговорил с обладательницей черных рук. Он вытащил из кошеля стрелка нож и повернул на спину обмякшее дышащее тело, лежавшее перед дверью. Глаза были открыты, но ничего не выражали. Закатились так, что виднелись одни белки.
«Смотри, Роланд!»
— пронзительно крикнул Эдди. В его ушах выл этот монотонный, идиотский, непрекращающийся ветер. «Господи, от этого кто хочешь занется?»
«Смотри повнимательнее! Я хочу завершить твое сраное образование! Я хочу показать тебе, что бывает с теми, кто наебывает братьев Дин!»
Он поднес нож к горлу стрелка.